Сережа попросил меня рассказать о том, каким образом дхарма, артха, кама и мокша, четыре цели человеческих устремлений, появляются в нашей карте. Правильно, да? Я формулирую цель. И я буду сегодня рассказывать в основном о первой цели человеческой жизни. Я сделаю сначала небольшое астрологическое введение, потом расскажу философию, стоящую за всем этим. Я думаю, что там будут интересные моменты, касающиеся закономерности кармы и всего остального. И в конце опять перейду к астрологии и попытаюсь объяснить, каким образом в астрологии все это отражается. Согласны, да, с таким планом? Ведическая культура основана на том, что в жизни человека есть четыре цели. Эта концепция называется Чатурварга, или четыре пути, или Чатурпурушартха, Пуруша-артха. Пуруша значит человек, а артха значит цель, выгода, что-то полезное, что-то важное для человека. И вы знаете, что эти четыре цели, о которых говорится в Ведах, это дхарма. Дальше что? Артха. Дхарма значит... Я объясню, что значит дхарма, не буду сейчас объяснять. Артха значит деньги, грубо говоря. Экономическое процветание, благополучие и все остальное, связанное с этим. Дальше. Кама. Кама значит наслаждение, удовольствие. В принципе, желание, которое у меня есть. Почет, слава, все это тонкие формы камы. Желание, которое я хочу осуществить в этой жизни. Дхарма значит религия или закон. И, наконец, мокша. Мокша что значит?
Освобождение.
Да. Мокша значит освобождение. И совершенно не случайно именно дхарма является первой целью человека, потому что в соответствии с ведами дхарма, закон, религия, правила или наша природа, и я буду подробно говорить о том, что такое дхарма сегодня, является фундаментом для всего остального. Если я пренебрегаю дхармой и начинаю с артхи, с денег, с благополучия своего, и пытаюсь обрести благополучие с помощью средств, которые противоречат дхарме, то в конечном счете я нарушаю свою собственную цель, потому что я не становлюсь счастливым. Эти деньги не делают меня счастливым. И, к сожалению, в наше время из этих четырех целей остались только две у нас. Какие две остались? Артха и кама. На самом деле мокша тоже есть, потому что мокша значит желание избавиться от страданий. Вот и есть панчама пурушартха, есть пятая цель человека, о которой я, может быть, в самом конце скажу. Я сначала чуть-чуть очень... Обще поговорю о том, в каких писаниях это все изложено. Мы знаем, что веды основаны, ведическая культура основана на шастрах, на священных писаниях, и есть 20 дхарма-шастр, из которых, или смрити-шастр, которые тщательным образом говорят, что можно, чего нельзя. Есть разные виды ограничений или правил, которым человек должен следовать. В конечном счете, чтобы стать счастливым или чтобы приобрести силу, силу духа. Есть артха-шастра Каутильи или Чанакья-сутры. Каутилья, министр Маурии, династии Мауриев. И он написал свою сутру, основанную на предшествующих писаниях. То есть есть кодекс того, каким образом человек может обрести материальное благополучие здесь. Кама, мы все знаем, есть Кама-сутра, есть несколько других писаний, которые описывают, в частности, сексуальное наслаждение, рати-манджари, это другое писание этого порядка, или описывающее эту цель человека. И, наконец, мокша. А где описывается мокша? Упанишады. Упанишады и Веданта Сутра описывают самую высшую цель человеческих устремлений, духовную цель, скажем так, условно говоря. И я сказал, что есть еще пятая цель, Панчама Пурушартха, бхакти или любовь Богу. И в соответствии с философией, которой следуем мы, именно эта цель является самоцелью. Все остальное средство для достижения этой цели. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. И, соответственно, есть бхакти-шастры. Так вот, мне хотелось немного объяснить сначала, каким образом эти вещи связаны друг с другом и как они проявляются в нашей карте, в нашем гороскопе. То есть, прежде всего, я уже сказал, это фундамент. В Артха-шастре, к которому относится, в частности, помимо, скажем, Артха-шастры Каутили, есть еще такие книги, как вылетело из головы. Нарада Панчатантра, Панчатантра и Хитопадеша. И другие книги, нити. Там говорится, что человек должен зарабатывать деньги так, чтобы не страдала дхарма. Человек должен наслаждаться так, чтобы не страдали его деньги. И человек должен заниматься всем этим так, чтобы не упускать из виду высшую цель мокшу. То есть, иначе говоря, это не просто отдельные цели наших устремлений. В конце концов, у человека есть некая высшая цель, духовная цель, цель превзойти себя. И я буду объяснять, каким образом это все проявлено у нас. Но вначале хотел сказать о том, как это все связано с нашим гороскопом. Мы все знаем, что в гороскопе есть 12 домов, из них 3 дома относятся к дхарме, 3 дома относятся к артхе, 3 дома относятся к каме и 3 дома относятся к мокше. Итак, дхарма это какие дома? Дхарма это 1, 5 и 9. Артха?
2, 6, 10.
Правильно. Кама?
3, 7, 11.
Спасибо. И мокша?
4, 8, 11.
Даже если не знаешь астрологии, можно понять. 4, 8 и 12 дома. То есть, иначе говоря, это 4 цели, они как бы путешествуют по гороскопу и 3 раза проходят свой цикл по всему нашему гороскопу. И закономерность, знаете, да, чем отличаются, каким образом эта цель проявляется в этих 3 домах, в чем различие, как она проявляется в этих 3 домах? Нет, не знаете. Итак, первый из этих 3 домов – это семя этой цели. Семя значит в сущности желание. Иначе говоря, каждый человек рождается, грубо говоря, с желаниями 4 типов. У каждого человека есть желание исполнить свое предназначение, действовать в соответствии со своей природой. У каждого человека есть желание так или иначе быть богатым и обрести какую-то власть. У каждого человека есть желание наслаждаться, и у каждого человека есть желание избавиться от страданий. Вот эти вот дома, они описывают семя, изначальное желание или изначальный импульс. А вторая группа домов, вторые дома в этих триадах означают усилие. Потому что за желанием всегда что следует? Усилие. Усилие, которое человек направляет, сознательно направляет для того, чтобы достичь или реализовать это желание, осуществить это желание. Иначе говоря, семя, если продолжать эту аналогию с семенем, то это некий росток. Мы с вами быстренько посмотрим, как это все проявляется. И, наконец, третий дом в этой триаде. А что представляет собой? Кульминацию. Да? Плод. Плод. У нас есть семя. С помощью наших усилий это семя начинает расти. И то, каким образом мы это делаем, показывают вторые дома. И, наконец, третья категория домов показывает нам, к чему все это в конце концов приводит, к результату, к конечному плоду. Давайте с вами посмотрим или подумаем, потому что такое астрология? Астрология на самом деле это язык особый. Это попытка, и мы учим этот язык. В сущности, в этом смысл изучения астрологии. Это определенный способ мышления. И давайте с вами посмотрим, каким образом то, что я сказал, проявляется в смысле этих домов. Так, вы все знаете, что первый дом означает. На что указывает первый дом?
Личность.
Да. Первый дом – это в сущности личность. Так. Но первый дом также указывает на мою природу. Правильно? Первый дом – это личность или то, что я с собой принес. Это моя карма, то, что я принес сюда в этом своем воплощении. И оно, собственно, и есть семя дармы. Чуть-чуть позже, когда я буду конкретно рассказывать о том, что такое дхарма, я скажу, что дхарма – это природа, неизменная природа. И если мы изменяем своей природе, то мы становимся несчастными в конечном счете. Поэтому с нее все начинается. Это есть наша природа. Первый дом – это описание нашей природы, понимание нашей природы. То, что мы принесли с собой из прошлой жизни, то, что мы сформировали в результате своей кармы, своих прошлых поступков. Пятый дом что описывает? Да. Пятый дом – это интеллект, разум. То есть способность к интроспекции. В естественном гороскопе эти дома, первый, пятый, десятый, какой стихии соответствует?
Огню.
Огню. Правильно? В естественном гороскопе, который начинается с Овна, все созвездия, несущие стихию огня, они будут олицетворять дхарму. То есть Овен, Лев и Стрелец. Итак, это огонь, и этот интеллект или наш разум, способность к интроспекции, способность к пониманию того, каким образом я должен по-настоящему свою природу реализовывать, она описывается пятым домом. Вот это мои усилия, потому что у меня есть высшая природа, низшая природа, и будут попытки так или иначе, они конфликтуют друг с другом. Пятый дом, если он сильный, он помогает человеку не отступать от своей дхармы, не отступать от своей природы. Для этого нужен разум. И это природа огня. Огонь что делает? В чем суть стихии огня? Трансформация, да. Трансформация. Трансформация значит эволюция, развитие, очищение. Это тоже одна из функций огня или стихии огня. Так, и наконец, девятый дом. Что означает девятый дом? Девятый дом означает очень много вещей. Давайте перечислим, потому что девятый дом нас всех интересует. Нам всем нужен девятый дом. Так, учитель, что еще?
Удача.
Удача. Отец, еще что? Отец, потому что он учитель, да? Отец туда как попал? Потому что он должен быть учителем. Если отец пьяница, то он тоже там. Известность, благотворительность, ритуалы, которые мы совершаем, благочестие мое, моя удача, которая ко мне приходит, все это послушание, девятый дом, способность слушать, получать знания, высшее образование, образование, касающееся духовных сфер, все это то, что описывает девятый дом. Иначе говоря, если мы смотрим это описание, семя, росток и плод, то вот у нас есть семя этой природы, с помощью своего разума мы понимаем, что человек должен делать, и в конце концов это кульминирует в удаче, в благополучии в каком-то, в определенных качествах, которые я получаю, в благочестии и во многих других важных вещах. Он иногда называется дармастан, иногда он называется багья. Багья значит удача, значит везение. Вот. Но в конце концов везение – это проявление того, что мы не нарушаем законы, по которым мы созданы, что мы живем в соответствии с этими законами. Если мы возьмем артху, посмотрим быстренько, каким образом эти вещи проявляются в этих домах. Если мы возьмем артху или материальное благополучие, казалось бы, второй дом уже все, собственно, уже все описывает. Деньги во втором доме, правильно? На самом деле это деньги, это только семя. Это на самом деле это некое начало, что ли, артхи. И тут, может быть, труднее всего понять, каким образом логика работает. Сначала у нас есть второй дом, деньги. Шестой дом – это дом чего? Да, дом труда. Дом, скажем так, дом разного труда, в том числе и труда ради денег. Когда человек трудится ради денег, а не ради какой-то высшей цели, не ради реализации себя, своих способностей, еще чего-то, когда деньги становятся самоцелью, это шестой дом. Вот он, тут находится это его качество. И десятый дом что такое?
Успех в профессии.
Да, это успех в профессии, карма. Десятый дом – это призвание. Разница между шестым и десятым, и то, и другое труд, и то, и другое карма, и то, и другое профессия. Но шестой дом – это когда я занимаюсь профессией не потому, что она мне нравится, а потому, что за нее хорошо платят. Десятый дом – это мое призвание. Это деятельность в соответствии с моей внутренней природой. И если посмотреть на вот эту схему, то мы увидим, есть некая начальная возможность действовать, и деньги они предоставляют ее. Шестой дом также преодоление препятствий, правильно? Шестой дом – это мои усилия по преодолению препятствий. Это всевозможные препятствия, которые тут есть, долги, болезни и все остальное. Вот. И десятый дом – это, в конце концов, реализация этих усилий или реализация программы, которая заложена была изначально тут. Ну, тут более-менее все понятно. А мне хотелось немножко еще про эти последние три дома поговорить. Четвертый дом – это что такое? А? Да. это желание комфорта, правильно? Ощущение внутреннего счастья, но, в общем-то, желание какого-то комфорта, желание эмоционального комфорта. Это моя семья, это мое уединение, еще что-то такое. Так? И вдруг там появляется восьмой дом. Что такое восьмой дом?
Выход из зоны комфорта.
Да, совершенно верно. А мы не... Давайте еще пропишем эти стихи. Артха у нас к какой стихии относится? Земля. Кама?
Воздух.
Мокша? Вода. Опять же, что такое... каким образом эта логика или этот язык, что нам говорит вот это вот последовательность, 4, 8, 12. 4... Это мое желание обрести комфорт, мое желание обрести счастье внутреннее. А восьмой дом – это дом трансформации, мы знаем. Выход из зоны комфорта, вы правильно сказали. Дом в том числе духовной практики. Потому что именно тут происходит трансформация человека, в том числе иногда неожиданная. Это дом неожиданных иногда... трагических каких-то изменений в нашей жизни, которые в конце концов подталкивают нас к духовной практике. Именно восьмой дом, он играет решающую роль в нашей духовной жизни. Если восьмого дома не было, вряд ли бы кто занимался. То есть начинаются усилия. Восьмой дом, как дом мокши, из этого семени, из ощущения того, что мне нужно быть свободным от страданий, он превращается в какие-то целенаправленные усилия. И, собственно, садана, определение садана или духовной практики – это целенаправленные усилия, усилия, направленные на достижение этой цели. Это моя духовная практика, йога и все остальное тоже там. Вот. И в конце концов это приводит к чему? К 12-му дому, к... дому, собственно, освобождения. Вот. И тут еще буквально несколько слов мне хотелось сказать про вот эту первую нашу триаду, первый, пятый, девятый дом, самые главные дома нашего гороскопа, на которых, опять же, гороскоп держится. Как я уже сказал, дхарма – это основа, фундамент человеческой жизни. И, в общем-то, если у нас есть хорошее основание в гороскопе, в этих трех домах, то и гороскоп сильный. Первый дом – это также дом изначальной этики, которую я принес с собой. Моей морали, каких-то моральных установок, которые в зачатке у меня есть. С рождения у человека уже есть какие-то представления о том, что хорошо, что плохо. Вот. И в соответствии с некоторыми писаниями, именно пятый дом – это дом, где там где-то в глубине скрывается душа. Как веды говорят, что душа в теле человека находится в районе сердца. И сердце, и интеллект – это на самом деле в каком-то смысле синонимы. Под сердцем не подразумевается физическое сердце. То есть, если смотреть на скажем так, на эволюцию души, то иногда это делают по пятому дому. Хотя, конечно, душа находится немного за пределами гороскопа, слегка так, чуть-чуть. И очень важные вещи из этого тоже следуют. Есть некий огонь, преображение человека, очищение человека, когда человек проходит через горнило, это дхарма. Есть земля, ну, мы должны есть, пить, нам нужна эта артха, материальное благополучие. Есть некая легкомысленность у нас, которая вызывает желание удовольствий. И есть внутренняя, что ли, психологичность, на которую указывает стихии воды, и она определяется этими тремя домами, четвертым, восьмым и двенадцатым. Теперь скажите, когда вам надоест все это, ладно? Теперь, собственно, мне хотелось, хотя, может быть, когда-нибудь мы с вами поговорим о других, об Артхе, о Каме, о Мокше, хотя, честно говоря, небольшой специалист, по крайней мере, в Артхе и Каме точно. Но сегодня я буду говорить о Дарме, если не возражаете. Тема всего нашего следующего рассуждения будет Дарма. То есть содержимое 1, 5 и 9 домов в нашем гороскопе. Слово очень важное. В санскрите, может быть, кто-то из вас знает, все слова происходят от глагольных корней. И, собственно, этот глагольный корень, он и является как бы семенем или корнем этого слова. Глагольный корень, от которого происходит дри. А слово дарма – это дри, что значит поддерживать. Он указывает на некую стабильность, основу, как одна из ступеней йоги, ваштанга-йоги, называется дарана. Дарана – это моя способность что делать? Удерживать ум на объекте, чтобы он не колебался, не шевелился. Иначе говоря, этот корень говорит о том, что дарма – это стабильность. Дарма дает стабильность человеку. Наш мир все время трясет по одной простой причине. Почему? Потому что люди не следуют дарме. Потому что дарма – это не очень модная вещь. И, соответственно, есть множество различных определений дармы. Я какие-то дам, нужные для нас, для того, чтобы, опять же, показать важность в целом дармы. Дармена дарьяте локах. Лока значит мир. Дармена с помощью дармы поддерживается мир. Дарма – это то, что на чем держится мир. На дарме стоит мир. Так, Сукасья Мулам Дарма, это Чанакья в своей Аркха-шастре, он говорит, что цена счастья какая? Сукасья Мулам Дарма. Цена счастья – дарма. Если я хочу быть счастлив, я должен заплатить именно эту цену. Я должен понимать свое признание, призвание или свою природу. И не буду. Ятро дармаста татро джаяха. Там, где есть дарма, там победа. Дарманат даринити ахур. Дармо дараяте праджаха. Яхся дарма сама юктас. Дарма ити нищеха. Дарана самьюктам. Дарма, еще раз, это то, что наделяет человека устойчивостью, стабильностью. Устойчивость. Самый конец, стих, который я прочитал, извиняюсь, это из Карна Парвы, из Махабхараты. Определение дармы в Махабхарате. И Махабхарата заканчивается очень патетическим стихом. Ясадев, автор Махабхараты, говорит, я стою с поднятыми руками. Зачем человек руки поднимает? Да, чтобы на него внимание обратили. Я поднимаю руки. И изо всех сил, изо всей мочи кричу людям. Что я им кричу? Я им кричу одну простую вещь. Что Артха и Кама идут за дармой. Как теленок идет за коровой. Что чувственные удовольствия, которые нам нужны, материальные благополучия, за которым мы так гонимся, Он говорит, я с поднятыми руками кричу, что богатство и удовольствие следуют за дармой. И он говорит, но меня все равно никто не слышит. Я это делаю, но никто меня не слышит. И дальше он говорит очень интересную вещь, что человек не должен отказываться от дармы ни из страха, не должен отказываться от исполнения своего долга, иначе говоря, не должен предавать свою природу. Ни из страха, ни ради наслаждений, ни ради достижения каких-то других своих целей. Потому что дарма вечная, а удовольствие и страдания приходящие. Говорит, дальше душа вечная, а тело, в котором живет душа, приходящие. Причина, по которой душа оказалась в теле, кончается. Иначе говоря, если можно выразить суть ведической культуры одним словом, то это слово, безусловно, будет дарма. В этом нет никаких сомнений. И я дам, скажем так, операционное определение дармы. Это то, что я говорил, это этимологическое определение, какие-то описания дармы. Важные очень описания, но тем не менее. И в сущности, если нам нужно определить точно слово дарму, хотя нету аналогичного слова ни в каком языке. Слово, которое имело бы все эти коннотации, все эти оттенки, которые имеет слово «дарма» в санскрите, то, в общем-то, слово «дарма» — это неизменная природа. Природа, которую невозможно изменить, не поменяв суть предмета. Например, дарма стула какая? Да, чтобы на нем сидели. Так, теперь, если я видоизменю этот стул так, что на нем нельзя будет сидеть, можно эту вещь будет называть стулом? Нет, потому что он потерял свою дарму. Так. Дарма сахара какая? Да, сладким. Если сахар, если я говорю, что сахар соленым стал, можно это не сахар будет уже. Так, если дарма огня какая? Да, быть горячим и светить. Если он этого не делает, то это не огонь уже. Иначе говоря, это неизменная природа. И в сущности следование дарме значит следование своей природе. К сожалению, так как у человека очень сложная судьба, очень сложная психологическая структура, то человек очень часто свою природу нарушает. И это привилегия человека. Никто другой, кстати говоря, дарму нарушать не может. Никто другой не может нарушать свою природу, просто потому что, ну вот так уж получилось. Но у человека есть эта возможность, есть эта привилегия или наоборот какая-то досадная конструктивная ошибка, так как человек это некое переходное звено, и у него есть эта свобода выбора, некая что ли junction, или как это сказать, точка перехода из разных состояний, то вот он может либо пойти выше, либо опуститься ниже, деградировать. То, собственно, у него есть эта возможность, к сожалению, свою природу нарушать. И именно поэтому дарма в нашей своей жизни заключается в том, что она записана в виде каких-то правил, которым нам нужно следовать. Но в конце концов, очень интересно, в Манусмрити или в законах Ману говорится, что является определением дармы. Там говорится, что определением дармы, или откуда дарму понять, откуда я могу понять свою природу. И там говорится, что природу можно понять, если вы встретитесь с мудрецом, природу свою можно, или дарму, свои обязанности можно понять, если мы читаем книги. А еще как можно понять? А еще можно понять, потому что я счастливым становлюсь. То, что у меня внутри все откликается, я чувствую, да, это оно. Это то, что я должен делать. Это очень важный критерий дхармы. Иначе говоря, дхарма, оно, если нет этого отклика внутреннего, то что-то мы не так делаем. Если я исполняю свои обязанности, то я должен стать счастливым. Как я уже говорил, что это цена счастья. И я хотел в связи с этим, я буду несколько раз его цитировать, был такой украинский философ, религиозный, Григорий Сковорода, и он сказал: «Бог создал мир так, что все, что нужно, не очень сложно, а все, что сложно, не очень нужно». Все, что нужно, не очень сложно. Иначе говоря, у меня есть некая дхарма, некая природа. Если у меня есть эта природа, делать то, что соответствует моей природе, не очень сложно. А если мне что-то сложно, то это не очень нужно. Вот. А то, что мне нужно, то, что действительно отвечает моей природе, оно будет естественным образом. И я говорил на одной из своих недавних лекций о Раме в центре о том, что дхарма в сущности в нашей жизни, как это ни странно, хотя мы определили ее так, это самое правильное и самое глубокое определение дхармы, нужно очень хорошо понимать, что в этом суть. Но в общем-то в нашей жизни дхарма проявляется в виде правил. Именно потому, что я не очень свою природу понимаю и могу эту природу нарушить или приступить. Это, к сожалению, вещь достаточно, ну, скажем так, современные люди не очень любят правила, не очень любят загружаться всеми этими вещами. Они говорят, что да, ну, правила там все эти нужны. И в результате этого, так как у человека внутри, человек сам не регулирует свою жизнь какими-то правилами, в результате этого число законов. Поэтому дума возникла государственная. Нужно все время законы новые проводить. Нужно все регулировать извне. Так, дхарма – это, скажем так, внутренний регулятор, мой внутренний камертон, с помощью которого и правил, которые регулируют мою жизнь. Тогда внешняя жизнь, она становится очень простой. Сейчас мы как бы раскрепостились, и в результате этого возникла государственная дума, которая каждый день какие-нибудь новые законы создает. И правила нужны в конце концов, в том числе, чтобы, как я уже сказал, как говорит Ясадев в конце Махабхараты, он говорит, что дхарма, за ней следует что? Артха и кама. Богатство и наслаждение. Кама значит желание, не просто наслаждение. Мои желания, которые я хочу исполнить. Нужно очень хорошо понимать, что правила нужны для того, чтобы я мог исполнить свои желания. Простой пример. Если я еду по дороге и не соблюдаю правил уличного движения, я смогу исполнить свои желания, которые я имею, когда еду куда-то? Не смогу. Так, и в сущности, чем воспитанный человек отличается от невоспитанного? Тем, что у него больше правил. Чем сумасшедший человек отличается от нормального? У кого больше правил, которым они следуют? Спасибо. Но просто это, к сожалению, странная тенденция современного мира, что люди говорят, что правила нам не нужны. Это значит, что мир становится все более и более сумасшедшим в сущности. Есть правила, которые отвечают моей внутренней природе. Я должен понять эти правила, следовать этим правилам и таким образом находиться в гармонии с миром. Вот. И еще очень важная вещь, почему нужна дхарма. Первое, я уже сказал, что человек должен следовать каким-то правилам, потому что они отвечают его внутренней природе. Но есть еще один аспект дхармы, не менее важный. Это социальный аспект дхармы. Правила нужны для чего еще? Для того, чтобы регулировать что? Да, мои отношения с другими людьми, мое общение. Так, а если Если этих правил не будет, и если я не следую этим правилам, то, соответственно, у меня не получится осмысленного и приносящего мне счастье, удовлетворение в общении с другими. Счастье я откуда получаю? В конце концов, от отношений. От любви, от того, что я получаю, от близости, которые у меня есть, от служения, от всех остальных вещей. И правила нужны для того, чтобы эти отношения в конце концов делали меня счастливым, приносили мне удовольствие или радость какую-то здесь в жизни. Вот, как ребенок, он не знает, каким правилам следовать. И поэтому ему дают, чтобы он учился общаться, ему куклу дают. Теперь что он с куклой делает? Да, очень скоро куклы уже без головы. Ему живую сестренку не дают. Потому что он с ней сделает то же самое. Потому что он еще не может следовать правилам. К сожалению, некоторые люди, они вырастают примерно на том же уровне своего развития. Они остаются и отрывают головы всем остальным. Правила, они регулируют именно эту вещь. И в этом, собственно, дхарма. Таким образом, человек счастливым становится. Иначе говоря, правила нужны для меня, для моего собственного развития, и правила нужны для того, чтобы я мог правильно общаться с этим миром и с людьми в этом мире. Вот. И когда я не знаю этих правил, или не знаю дхармы, не знаю природы, нарушаю ее, то тогда все разрушается. Разрушаются другие люди, мои отношения с ними разрушаются, природа разрушается. Потому что сейчас что люди делают с миром? Они практически разрушили уже все, что можно было только разрушить. Потому что нету дхармы, нету понимания дхармы. И если мы хотим понять, что такое наша дхарма, это очень важная вещь. Тут мне хотелось бы, чтобы вы немножечко даже помедитировали, что ли. Когда человек исполняет свою дхарму, то чисто внутреннее ощущение, которое у него есть от жизни, ощущение от того, что приносит ему жизнь, это то, что он чувствует, что ему хорошо внутри. Он чувствует, что у него есть удовлетворение, что жизнь его осмысленная, что он идет туда, куда нужно. У него есть это ощущение того, что он реализует себя. В общем-то, как я уже сказал, он в целом ощущает себя счастливым, несмотря на сложности, которые у него во всем этом есть. Вот. И главное, что все то, что он делает, даже на сложности, препятствия, у него все получается легко. Это признак того, что человек живет в соответствии со своей природой, что его занятие, его окружение, его понимание мира, оно правильное и имеет правильный, хороший фундамент. И, как говорится, еще одна очень важная вещь, я забыл сказать, это, пожалуй, одно из самых важных санскритских афоризмов. Дхарма ракшати ракшитага. Ракшитага значит тот, кто защищает. Тот, кто защищает дхарму, дхарма защищает того. Иначе говоря, если человек живет в соответствии с дхармой, защищает дхарму, защищает правила, закон, природу свою, не изменяет ей, то он чувствует защищенным себя, у него страха нет. Он чувствует себя очень уверенным внутри. Большую часть глупостей люди делают именно из-за этого ощущения неуверенности, незащищенности. То, что на английском называется insecurity. Вот это вот ощущение беззащитности какой-то, страха. Оно является причиной очень многих бед. И дхарма именно это дает. Дхарма ракшати ракшитага. Она защищает человека. Он становится очень внутренне уверенным и в связи с этим счастливым. Теперь вопрос, очень фундаментальный. Если дхарма такая хорошая вещь, хорошая вещь дхарма? Хорошая. Почему никто не следует? Почему люди от нее отказались? Почему? Почему? Правда ведь, да? Вот. Объяснить это нетрудно, к сожалению. К сожалению, нетрудно это объяснить. Тот же самый Григорий Сковорода, он говорил об этом. Он говорил об этом сродной деятельности. Если человек исполняет свою деятельность, он как бы исполняет свое уникальное предназначение, то он счастлив, что бы ни случилось. И он очень долго это все описывал. Это центральный момент его описание. Я почему его цитирую? Потому что люди совершенно разных культур, они приходят к одному и тому же естественному пониманию. И он говорит интересную вещь. «Словолюбие да сластолюбие повлекло многих стать совсем природе их противную». Ну, понятно, что имеется в виду. «Словолюбие и сластолюбие». Веды говорят почти то же самое. Они говорят, что есть три причины, по которой человек нарушает дхарму. Эти три причины – это вожделение, или, как он говорит, сластолюбие, гнев, который появляется у меня в результате неудовлетворенного вожделения естественным образом, и жадность. В сущности, три вещи – ненасытимая жадность, которые заставляют человека природу свою предавать, менять ее. И тут, я думаю, это будет интересный момент в нашем обсуждении. Определение греха. И в чем, собственно, разница между дхармой и адхармой, или нарушением своей природы, или грехом. Есть дхарма. Это правила, соответствующие моей природе. Когда я исполняю эти правила, я могу быть уверенным в том, что моя жизнь будет протекать как нужно. Гладко, хорошо, счастливо. Есть нечто противоположное, вызванное вот этими вот тремя вещами или тремя причинами. И когда человек действует в соответствии со своей природой, это очень важное обстоятельство. Когда он живет в соответствии со своей дхармой, то и он действует в соответствии с ней, у него внутри, в его сознании, как это сформулировать, не остается нежелательных следов, самскар, отпечатков. То есть, если человек действует в соответствии со своей дхармой, то эта деятельность не порождает в нем новых желаний. Он счастлив и так. Она не закладывает семена будущих желаний, и поэтому она не порабощает человека. В этом очень существенная вещь. Когда я не нарушаю свою природу, то то, что я делаю, то, что я переживаю, я получаю счастье, я получаю удовольствие, я получаю то, что нужно. Но у меня не остается, эта деятельность не оставляет у меня каких-то следов желаний неутоленных, которые потом заставят меня действовать даже вопреки собственной воле, вопреки разуму, вопреки чему угодно. В этом суть дхармы. Если человек действует таким образом, он в сущности... Скажем так, я не буду говорить, что это абсолютное утверждение, но он практически не создает кармы. Не создает кармы. Любая другая наша деятельность, если я действую, и при этом я нарушаю свою природу, в этом, собственно, определение греха. Очень важное и очень глубокое определение греха. Потому что иногда, грех. Почему грех? В ад пойдешь. Понятно. Почему пойду в ад? Веды дают очень интересное определение греха. Много есть слов на санскрите. Одно из слов, которое определяет грех, это агха. Есть еще папа. Не имеет отношения к нашему папе. Патака. И это слово очень-очень интересное. Оно происходит от санскритского корня гна. Канна. Что значит уничтожать? Агга значит неуничтожимое. Иначе говоря, что есть грех? Грех – это то, что оставляет очень сильный, глубокий след в нашем сознании. Почему определенные вещи повсюду в человеческом обществе считаются грехом, а другие вещи не считаются? По этой одной очень важной причине. Потому каким образом они влияют на нас и насколько этот след потом порабощает нас. Потому что этот след закладывает новые желания, эти желания разрастаются, и в конце концов мы превращаемся в рабов этих желаний. Вот. И определение, которое дается для патоки. Патока значит, патока от санскритского корня пад, что значит падать. Падать, деградировать, понижать уровень своего сознания. Сейчас у меня сознание определенное, скажем так, оно вмещает что-то. Оно достаточно широкое. Так? Теперь все то, что сужает мое сознание, будет грехом. Все то, что понижает уровень моего сознания, это грех. То есть два, иначе говоря, два эффекта или два результата, которые определяют какое-то действие как греховное. Есть нейтральные действия, которые не закладывают, не порабощают нас. Но если сознание мое сужается, и если остается очень сильный след в этом сознании, заставляющий меня дальше совершать какие-то такие же поступки, то это будет, собственно, грехом. Вот. Я делаю что-то, и у меня есть это ощущение того, что это запретный плод. И всем известно, что запретный плод, он какой по вкусу? Очень сладкий. Вот. А?
Если сахар карбу не нарушил.
Запретный плод всегда сладкий. И у меня потом появляется очень сильная вещь. Поэтому я сейчас скажу об интересной классификации, не, скажем так, неожиданной, может быть, по тяжести греховных последствий, какие вещи считаются самыми тяжелыми. Это даже не убийство. Хотя это грех, и очень большой грех, естественно, но там есть более серьезные вещи. И еще одна вещь, которая из этого следует, тоже очень важная вещь, которая, собственно, в концепцию дхармы вкладывается, и которую часто люди не понимают, это то, что дхарма, скажем так, это относительная вещь. Иначе говоря, то, что грех для одного, не будет грехом для другого. Есть грехи, которые для всех грехи. Но есть какие-то вещи, которые для одних грех, а для другого не грех. В зависимости от уровня моего развития. Это то, что очень четко в ведической литературе проследуется. Эта концепция практически не существует сейчас. Сейчас закон правосудия для всех одинаковый. Да? Сейчас тоже есть какая-то своя категория грехов. Там уголовный кодекс и так далее. И тоже людей наказывают за эти там грехи. Но для них, в общем-то, одинаковые мерки. Но тут ведический закон, он, скажем так, он пригнан к человеку. Не все люди должны подчиняться одним и тем же законам. Кому многое дано, с того многое спросится. Кому меньше дано, с того спрос меньше. Убийство животных. Так, это грех, безусловно. Потребление мяса – это грех. Но эта степень этого греха, она очень сильно зависит от того, какой человек. Если человек, как в Чайтанья-чаритамрите, в одном из наших писаний, рассказывает историю про охотника и Нараду Муни. Нараду Муни увидел охотника. Охотник наслаждался видом корчащихся животных. Он не убивал их. Он их наполовину только ранил, а потом смотрел, как они корчились. Нарада Муни ему говорит: зачем? Ну ты убей их, для тебя это грехом особым не будет. Ты охотник, что с тебя возьмешь? Но то, что ты наслаждаешься тем, как они мучатся, вот это грех для тебя. Так, если речь идет о каком-то более возвышенном человеке, человеке с другим сознанием, то для него убить кого-то будет уже грехом, потому что он оставит след более сильный. Иначе говоря, это, если речь идет о грехе, то это, ну, скажем так, специфическая вещь, касающаяся нашей психики. И человек должен стремиться к тому, чтобы этих нежелательных следов оставалось как можно меньше. Если человек достиг какого-то уровня, то даже маленькие вещи будут оставлять у него очень сильный след. А если человек, скажем, у него там, ну, скажем, ну, не очень он высокого уровня, не очень развитое у него сознание. Ну, вот он Шариков из «Собачьего сердца». Его спрос меньше. Вот. Но тем не менее, спрос со всех есть. Иначе говоря, какие-то действия его сознание сильно не уронит, потому что, ну, потому что оно уже и так уже уроненное. Вот. Это, ну, важный аспект для понимания того. Потому что, к сожалению, у нас есть некие стереотипы, то, что грех – это некая догма, что ли, что это вот. Это догма, да, но нужно очень хорошо понимать, что стоит за этой концепцией, почему, чем плох грех. Грех плох именно тем, что он, в конце концов, порабощает нас. И я дальше перейду уже к частностям дхармы, то есть к конкретным вещам дхармы. Интересно, да?
Надо?
А, да, дам, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Дам. Потому что мы о них говорить-то будем, мы еще их с ними не закончим. Не разобрались еще. Я рассказывал пару дней тому назад о четырех уровнях дхармы. Сейчас я более подробно о них расскажу. Первый уровень – это, скажем так, универсальный или вселенский уровень дхармы. Я только что сказал, что дхарма не универсальна в том смысле, что она для каждого человека своя, но есть некий базовый универсальный уровень. Это то, что на санскрите называется рита. Рита значит закон. Ритм от этого, вселенский закон. То есть есть законы, фундаментальные законы Вселенной. Нарушение этих законов будет нарушением дхармы для всех, всегда, при всех обстоятельствах. Потому что это очень, ну, фундаментальный закон, лежащий в нашей основе. И я не буду слишком долго об этом говорить, но скажу, что Махабхарата объясняет а эту вещь в виде аллегорической истории про некоего демона Маду. В результате там определенных достаточно драматических событий, не буду там долгой романтической истории. Суть не в этом. Возник некий демон Мада. Мада значит опьянение. Опьянение, когда человек теряет разум, когда человек теряет способность трезво мыслить, воспринимать реальность, забывает себя. И этот демон, он должен был уже пожрать там кого-то. Вот. Но тот счастливо спасся благодаря божественному вмешательству. Демона на 4 части разрубили. Его куда-то девать надо. Вот. И вложили эти 4 части. 4 вещи. Какие вещи с тех пор, какие вещи приобрели это качество? Что опьяняет нас в этом мире? Ну, начнем с них. От женщины, мужчины. Секс. незаконные все эти отношения. Это то, что опьяняет, то, от чего человек теряет голову. А то, что оставляет очень сильный след в нашем сознании, очень сильный шрам. Так, одно дело, если это в браке, другое дело, если это запретный плод. Иначе говоря, другая вещь, мада это то, что лишает человека возможности владеть собой. Человек лишается контроля над самим собой, утрачивает ее. И это одна вещь. Вторая – наркотики всевозможные. Так? И прежде всего, самый любимый наш – водка. Ну или коньяк. Вино, алкоголь. Всевозможные вещи, которые лишают или ослабляют степень владения человеком собой. Вот. Третья вещь, куда это все вложено, это убийство и убийство животных в том числе. Мы не очень отдаем себе в этом отчет, но там есть тоже наркотическая составляющая. Иначе говоря, они все эти вещи, они порабощают человека. Они очень большой силой обладают, и они оставляют очень большой след в сознании человека, глубокий след. И это мясная, скажем так, убойная пища. Людям очень трудно от нее отказаться по этой причине. Как иногда люди говорят, что вот бульон, куриный бульон, он очень взбадривает. Так в курином бульоне ничего, кроме токсинов, нету, но они очень взбадривают, потому что у них есть, ну, это самая природа, стимулирующая, скажем так, определенное воздействие на психику человека. Желание этого есть. У нас есть, как Вознесенский, Андрей Вознесенский писал, у него в одном из ранних стихотворений было: «Страсть к убийству, как страсть к зачатию». Там он «Охота на зайца» или что-то такое написывал. И он ставил знак равенства между этими вещами. Страсть к убийству и страсть к зачатию. Те, кто охотился, они тоже знают это, что там возникает вот эта вот определенная, что ли, страсть, которая подчиняет человека. Ну и четвертая страсть – это азарт, казино и все остальное. И люди тоже становятся больными, зависимыми от этих всех вещей. Вот. Эти вещи, причем тут под сексом подразумеваются незаконные какие-то отношения. Я сейчас скажу вам об этих вещах. Вот. Из них всех, на самом деле, вот это самое ужасное. В соответствии с классификацией, которая есть в ведах, всевозможные возбуждающие средства, когда человек становится зависимым от этих возбуждающих средств, это один из самых печальных, плачевных грехов, потому что они обладают, и то, и другое свойство у всех этих вещей есть. С одной стороны, они сужают сознание человека, не расширяют его, как бы сводят его куда-то на какой-то уровень не совсем правильный. А с другой стороны, они оставляют очень сильный след тут. Вот. Почему это? Потому что эта вещь в самой большой степени снижает способность человека контролировать самого себя. Непосредственно воздействуя на сознание человека, она лишает его сил, лишает его ментальной силы. Эта вещь реально разрушает наш ум. Ум, данный нам Богом, как Есенин писал, да, или как рощу осенней порой, как там осыпает мозги алкоголь. Это его собственное признание. Так мы знаем, мозги осыпаются. Так, ум разрушается. И это очень, ну, очень печальная вещь. И это нарушение, в общем-то, природы, когда человек... Естественно, секс в браке – это нормальная вещь, тут ничего нельзя сказать. Это не мясная пища, скажем так, я уже сказал, для разных людей разного уровня. Это может быть сильное, может быть не такая сильная, в зависимости от уровня развития человека. Но это универсальная негативная вещь, в высшей степени негативная вещь. Вот. Или очень фундаментальное нарушение нашей природы. И дальше мы пойдем на следующий уровень. Это некий, скажем так, универсальный уровень, о котором я сказал, хотя даже тут не все совсем универсально. Можно говорить о каких-то других вещах, но, наверное, не стоит слишком загружать. Второй уровень очень важный для нас. Если мы таким темпом пойдем, то я точно не успею про... Вас это интересует или... В следующий раз расскажем, да? Если мы что-то не успеем из того, что я приготовил. Следующий уровень – социальный уровень. Я уже говорил, что дхарма, она работает на личном уровне, но есть уровень, еще более важный, что ли, аспект дхармы, или, по крайней мере, в равной степени важный, это мое взаимодействие с другими людьми. И тут тоже огромное количество каких-то правил, каких-то существенных, несущественных правил. Мне хотелось самую суть вам дать, что это значит. Социальный уровень – это уровень нашего взаимодействия с разными людьми. И тут есть тоже очень важный принцип ведической культуры или понимание того, что такое дхарма с точки зрения ведической культуры. Когда мы общаемся с другими людьми, что происходит?
Обмен.
Так, этот обмен, ну, есть хорошие поговорки, с кем поведешься – того наберешься. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. И так далее. Происходит определенный обмен или обмен кармы, обмен ценностями, обмен желаниями. И на социальном уровне, что делают веды для того, чтобы помочь человеку развиваться? Вся система вед, все огромное это здание ведической культуры направлена на то, чтобы помочь человеку эволюционировать, развиваться, а не деградировать, не опускаться. Они следят за тем, чтобы наши социальные интеракции, наши социальные взаимодействия не приводили к нашей деградации. Все знают, что традиционное общество, оно всегда стратифицировано. Есть слои, сословия, уклады. И общение, оно происходит внутри определенного слоя. Потому что, когда я начинаю общаться с кем-то более с человеком более низких ценностей или уровней, что происходит со мной? Я естественным образом начинаю его копировать, имитировать. А когда я общаюсь с человеком одного и того же уровня, порядка, природы, благородства и так далее, то у меня есть возможность свою собственную природу усилить и повысить. Это очень важный, что ли, аспект, потому что... И тут мне тоже хотелось записать, это некий универсальный принцип, касающийся дхармы. Когда речь идет о дхарме, то одним из фундаментальных слов дхарму определяющих – это чистота. очищение, забота о чистоте своего сознания, которое зависит в том числе от чистоты тела, от всех остальных аспектов. Есть английская поговорка «cleanliness next to godliness». Чистота приближает человека к Богу, то есть чистота делает человека ближе к его духовной, изначальной духовной природе. Вот. И, собственно, всевозможные правила дхармы, какие-то из них, они, естественно, в наше время неосуществимы, какие-то можно попытаться до какой-то степени реализовывать. Понятно, что это уже в значительной степени теоретическое рассуждение, но сам принцип остается. Человек должен стараться соблюсти внутреннюю чистоту, потому что чистота и есть его природа. Изначально-то мы чистые по природе. Осквернение, которое... Ну, надо стараться, чтобы осквернения не было. И когда я говорил об этой стратификации, об этих слоях или сословиях, то есть с точки зрения социальной четыре сословия. Вы все знаете про них. Четыре сословия ведического общества, которые есть в любых других обществах. И тут очень, я думаю, тоже важный момент мне хотелось сказать. Есть интеллектуальные люди, первое сословие, да? Интеллигенция. Русские люди любят это слово. Ее, правда, она гнилая, это понятно.
Какая есть.
Интеллигенция. Или интеллигенция. Не интеллигенция, интеллигенция, конечно. Есть управленцы, кшатрии. Я говорил это на нашей прошлой лекции, есть вайши, но тут, я думаю, еще один аспект небольшой возьмем. Вайши, значит, бизнесмены, торговцы. И есть кто?
Шудры.
Да, есть шудры рабочие. Важный момент. В сущности, эти четыре категории людей, четыре страты, четыре сословия, четыре группы, которые есть в любом обществе, какой бы мы ни взяли, даже вот попытались Шариковой уничтожить ее, ничего не получилось, опять откуда-то взялась. Потому что это природа человека. Эти четыре вещи есть. Почему? Потому что есть три гуны, и эти три гуны определенным образом взаимодействуют друг с другом, давая именно такой расклад или такую психофизическую структуру человека. Первая категория людей, у них сатва-гуна преобладающая, благость. И вспомогательная какая? Да. Раджас вспомогательная. Вторая группа как возникает? У них раджас основной, а сатва вспомогательный. Потому что очень трудно найти чистые типы. Всегда есть какая-то смесь. И, собственно, суть ведической культуры заключалась в том, чтобы помочь человеку природу свою довести до совершенства, чтобы ее сохранить. В результате этого акцента на дхарме, что люди делали? Люди очень понимали свою природу очень ясно и достигали совершенства в ней, развивая ее. Вот. Они не смешивали свою природу. Сейчас у нас мы не знаем, кто мы, у нас нет ярко выраженной природы, ярко выраженных талантов, часто, зачастую. Поэтому так сложно людям так сложно счастливыми быть. Вот. И тут, если он настоящий кшатрий, то у него есть сатвы, он в основном исполнен страсти, но у него есть поддерживающие сатвы. Так, теперь третий тип. Если у него главное, опять же, раджас, страсть, а поддерживающие вспомогательное тамас, то кто получится? Да, получится вайши, получится бизнесмен. У них тоже есть страсть, но при этом немножечко, чуть-чуть совсем невежество. А если главное определяющее тамас, а поддерживающее раджас, то кто получится?
Шудра.
Так. Теперь чего у нас осталось? Чего у нас тут не хватает? Не хватает у нас чего-то? Да? Может так быть, чтобы сатва была главная, а тамас была вспомогательной? Теоретически может. Но они, скажем так, эти две гуны, они, как сказать, incompatible, несовместимы. Они плохо смешиваются. Они смешиваются, но природа получается нечистая, скажем так. Как собак там, есть чистопородные собаки, так. И можно смешать, получится дворняжка. Но это да, когда смешиваются противоречивые природы в человеке, то человек очень не, ну скажем так, не несчастный получается, неэффективный. И там говорится, что есть много разных других типов каких-то там сочетаний и всего остального. Но они ниже этого. И, скажем, если, в частности, в Веды говорится, что если там жена из касты, из высокой касты, а муж низкого уровня, муж шудра, а жена из высокой касты браманов, то есть сатва смешивается с тамасом, то дети появятся очень не что-то среднее, не какие-нибудь там кшатрии, они появятся ниже, чем даже, ниже, чем шудра. Почему? Потому что несовместимые природы смешиваются в людях, и эти несовместимые природы дают странное, в конце концов, странную психофизическую структуру, негармонично действующую. Это нужно для того, чтобы человек мог гармонично и эффективно функционировать в обществе, правильно вступать в отношения, понимать свою природу. И они сами, ничего плохого тут нету. Плохо, когда какие-то уже негармоничные вещи появляются. Это то, чего боялся Арджуна в самом начале Бхагавад-гиты, когда он говорил, если сейчас произойдет большая война, все перемешается, и появятся странные люди. И что тогда мы будем делать? Ну да, так и живем. И ничего, все нормально. И хоть бы хны. Зря боялся. Я объяснял, мы говорили уже с вами, но давайте пройдем, может быть, кто-то не был. Мы говорили, что как, собственно, определить природу человека, да, в соответствии с этой классификацией. Мы говорили, что есть планеты сатвичные. Какие сатвичные планеты, которые несут энергию сатвы?
Солнце,
угу. Луна и еще кто?
Юпитер.
Если они сильные в нашем гороскопе, если они преобладают в нашем гороскопе, если у них есть достаточная сила, то значит человек будет относиться к этому первому классу или к этой первой страте. А какие планеты раджас олицетворяют? Венера? Венера и Меркурий. Если Венера и Меркурий очень сильные, то, соответственно, это даст сильное влияние. Это указывает на то, что в психологии человека находится под влиянием раджа-гуны. И, соответственно, смесь этого может привести там, к появлению кшатри или разные вещи. Но я сказал, что они всегда смешанные. Так? То есть настоящий браман очень редко бывает, чтобы прям чистая была природа. Вот. И, а какие планеты тамас олицетворяют?
Марс-Сатурн.
Да, Марс и Сатурн, соответственно. И если сильные Марс и Сатурн, то они будут понижать социальный статус человека или социальную эту дарму по уровню сюда куда-то. А если все там одинаковые, то получается бизнесмен. Это не я сказал, это сказал Парашара Муни. Прошу прощения. Но в сущности еще раз, смысл этой структуры, опять же, смысл этого всего в том, чтобы человек понял и старался общаться с людьми близкими, потому что не понижал свои внутренние ценности за счет неблагоприятного общения более низкого. И все. И разные социальные институты, они помогают именно этому. И обмен происходит, и тут еще очень важная вещь, обмен происходит, к сожалению, в нашей культуре этому не придается значения. А вот это вот перемешивание ценностей или взаимные влияния не очень благоприятные, они происходят в результате пищи, а в результате секса, потому что там тоже очень тесный контакт, который влияет на меня, и в результате, естественно, какой-то совместной деятельности. Это самое, или служение там кому-то, совместная деятельность. Поэтому, если мы возьмем правила дармы на социальном уровне, то они будут регулировать именно эти вещи. Кто у кого когда может что есть и как. И, ну, понятно, что у нас это не актуально, мы все в столовых питаемся. Кто там эту пищу готовит? Как он ее готовит? Что у него в голове? Ну, уже не важно, потому что у нас уже давно то же самое. Но в общем, принципы социальной дармы, они могут показаться достаточно сейчас уже не актуальными, но тем не менее, они регулируют это, регулируют, чтобы, прежде всего, они регулируют, чтобы люди вступали в браки с близкими людьми, с людьми близкой природы, чтобы не было другой природы. Потому что большая часть неудачных браков из-за того, что люди притягиваются на физическом уровне, а на каком-то более глубоком уровне у них ничего общего нет. Вот. Ну и, естественно, деятельность. Я вас не очень огорчил? У нас есть 4 уровня дармы. Я, наверное, я дойду до самого важного, до последнего, до нашего уникального предназначения. И только затрону его, уже потом мы будем чем-то... Ну, в следующий раз уже более глубоко будем этим заниматься. 3-й уровень – это, скажем так, человеческий уровень. Был вселенский, был социальный, есть мой, собственно, человеческий уровень, или уровень моей собственной эволюции. Это тоже аспект дармы, аспект моей природы. Я должен очень хорошо свою природу в этом смысле понимать и следовать каким-то правилам этой природы в соответствии с моим уровнем эволюции. И тут речь идет о стадиях жизни человека. Вы все слышали наверняка об этом, да? Какие стадии жизни есть у нас? Тут тоже 4. Да, первое – это ученичество. А когда человек соблюдает обет целомудрия и учится, очень важная вещь, которая, к сожалению, тоже не соблюдается сейчас – в нашем обществе, для того, чтобы человек нормально развивался, развивался его мозг, его сознание, он не должен вступать в сексуальные отношения для женщин раньше 16 лет, а для мужчин раньше 21 года. Потому что более ранние сексуальные отношения, они оставляют слишком сильный след в психике, лишают, ну, не дают развиться и так далее. То есть вот этот вот период, он длился. Тут ученичество, когда человек сосредотачивается на том, чтобы учиться, развиваться, получать какое-то образование, это тоже наша дхарма, это вещь, которая имеет отношение к нашей важной физиологии. Вот второй аспект какой? Второй этап какой жизни после этого?
Семейная
жизнь, да, но тут, может быть, правильнее назвать это продуктивным этапом. Когда человек должен чего-то достичь. Он не может все время учиться. В зависимости от природы, естественно, кто-то может дольше учиться, кто-то меньше учиться, кто-то уже в 11 лет не хочет учиться ни в какую, кто-то вообще никогда не хотел, а кто-то учится там, может, до 40 лет учиться, но рано или поздно он должен не прекратить учиться полностью. Кто-то может учиться всю жизнь, это не проблема, но он должен что-то делать продуктивное. Он должен, у него появляется чисто на эмоциональном уровне, у него появляется потребность. Вот тут у него этой потребности еще нет у человека. Он может учиться и быть счастливым. Но в какой-то момент ему нужно чувствовать, что он, как говорят англичане, makes a difference, что он вносит какой-то вклад, что он делает что-то важное, полезное, нужное другим. Ну, и это семейная жизнь, как правило, потому что мы должны... И еще раз, что значит дхарма? Дхарма значит ясное понимание своей природы в соответствии с этими этапами и деятельность в соответствии с ним. Я не должен слишком затягивать, как до революции была категория вечных студентов. Так, неправильно. Поэтому большевики победили. Вот. Я должен обязательно начать что-то делать хорошее, полезное, важное. Дальше, в какой-то момент, это примерно по 25 лет, это условные, естественно, вещи, но примерно так развивается человек. Где-то после 50 лет человек должен постепенно начать отходить от дел. Отходить от дел значит, он должен учить других, передавать свой опыт. У него естественным образом появляется желание поделиться каким-то своим опытом. У нас же люди часто, мы все знаем, что они не хотят отходить от дел никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах. Ну да, или пока не прибирают их к себе. Я помню бедного Брежнева, который никак не хотел отходить от дел. Его прям там ставили. Но в какой-то момент у человека появляется эта реальная потребность просто уже учить, а нельзя без конца как бы вертеться в этом. Понятно, что у нас есть страсть, нам хочется как-то показать, какие мы крутые, но если мы уважаем развитие своей природы, в какой-то момент человек должен это сделать. Это то, что называется ванапраста. В ведической культуре человек в этот момент уходил в лес, скажем так. Уходил в лес, значит, он старался очиститься. Этот период, он очень важный в жизни человека, но он также сопряжен со многими, со многими вещами, которые откладывают большой след, и нам нужно... подготовить себя как к чему-то более высокому, очищаться от этого. И этот период вот именно такой. Он человек более, что ли, не так активно, может быть, действует, учит других. И, наконец, последний период, это какой? Это, в общем-то, период, когда я сосредотачиваюсь на высших духовных целях своих. И вся моя жизнь, если она правильная, она поможет мне в этот момент, действительно, встретить свою смерть очень, очень красиво, очень хорошо, правильно. Я буду понимать, что это всего лишь навсего переход в другое существование. Духовный период, когда человек начинает понимать, что мне в какой-то момент все равно придется оставлять это тело, и я должен быть готов к этому. И тут очень важная вещь, касающаяся дармы или наших обязанностей тоже. Очень важная концепция, простая, которую нужно вспомнить. Это концепция 4 долгов человека. В соответствии с ведами, у каждого человека есть 4 долга. Мы рождаемся с этими 4 долгами. То есть у всех 6 дом уже там. 4 долга. Первый долг – это долг перед мудрецами. То, что называется риши рина. Рина. На санскрите, если кому-то интересно. Перед мудрецами прошлого, которые они оставили бесценное наследие за собой. И, соответственно, во время ученичества человек изучает их плоды, их жизни, их мудрость. Этот долг отплачивается благодаря тому, что человек соблюдает целомудрие и учится. Это то, каким образом я свою дарму выполняю на этом первом этапе. Я отплачиваю этот долг. Я пытаюсь понять глубокую мудрость других людей, оставивших мне свои труды. Второй долг наш. Кому мы еще должны? Мы должны своим предкам, правильно? Mm-hmm. Есть у нас обязательства перед людьми, которые были за нами, стояли. Это то, что на санскрите называется питривина. Отец, дед, прадед и так далее. С их какой-то сложной жизнью мы появились. Тут у нас есть долг перед ними. Этот долг как можно оплатить? Да, правильно. Правильно. Мы воспитываем своих детей, мы растим, мы заботимся, мы отдаем им свое сердце. Таким образом мы отдаем этот долг, освобождаемся от этого долга. Потому что это, опять же, способ, так сказать, правильно прожить свою жизнь. Семейная жизнь, воспитание детей. Когда мы вкладываем в них что-то свое. Кому мы еще должны с вами что-то? Должны мы еще кому-то, кроме налоговой инспекции? Да, Деварина. Деварина. Дева значит полубоги. Ну, то есть мы дышим, мы пользуемся водой, и они за нас, они счетов нам не присылают за воздух, за воду. Есть много всего, чем мы пользуемся тут. Солнечный свет. И поэтому человек, который старается исполнить свою дарму, он как-то пытается оплатить это. Для этого есть ягья, жертвоприношения, какие-то еще ритуалы. То есть человек делает это, ну, делает что-то, скажем так, чтобы не разрушать эту природу. То, что помещает его в гармонию с миром. И, наконец, и в ведическом обществе этому следовали неукоснительно. Люди делали это. И поэтому Индия процветала в течение многих-многих тысячелетий. И, наконец, у нас есть нарарина, или долг перед другими людьми. Мы пользуемся тем, что другие люди делали. Дороги изобретали, еще что-то такое. Вот. И человек, если он не хочет, чтобы он оказывался в долгу, что он должен сделать, чтобы другим долг свой отплатить? Как это делается? Что человек должен делать? Очень просто. Гостей принимать у себя дома. Гостеприимство. Разумеется, это тоже достаточно трудно осуществимое в наше время. концепция. Когда любой человек постучится к тебе в дверь, ты должен... Да, ты там, мы с каким-то человеком познакомились в поезде пару часов. Он меня привел к себе там вообще. Весь дом его был мой. Я долго потом в себя приходил от этого гостеприимства. Но в принципе это то, в любой традиционной культуре человеку говорят, ты должен это делать, и это, так сказать, повышает твой уровень, это помогает тебе эволюционировать, отплатив твой долг, и помогает тебе реализовать себя. Вот. И тут начинается, собственно, самое интересное, это четвертый уровень дхармы. Тут можно еще о чем-то говорить, но я ограничился этим. Тут все остальные долги, они относятся к этому второму этапу. Вот. И, наконец, четвертый аспект этой дхармы, о котором можно сказать, это то, что называется свадхарма. Или мое уникальное предназначение. Вот. И мне хотелось с вами сегодня подробно об этом поговорить, но уже я не думаю, что стоит это делать, потому что поздно. Не стоит компать, мы как-нибудь отдельно встретимся. То есть, собственно, для чего я призван здесь? Вот. Буквально я два слова скажу об этом. Это, пожалуй, самое важное, потому что мы как бы с некоего... очень общего уровня, постепенно спускались на мой индивидуальный уровень, на уровень моей собственной природы. Я должен хорошо это понимать. Кто я, для чего я предназначен. Потому что, не понимая своей природы, я в конце концов не смогу быть счастливым по-настоящему. Люди, и тут буквально я намек дам на то, каким образом это можно понять уже, собственно, в гороскопе, в нашей карте. Хотя есть другие способы, помимо гороскопа. Но тут, собственно, речь идет о некоем взаимодействии между 9 и 10 домами. В конце концов, я реализую свое предназначение или свою дхарму где? В 10 доме, да, в своей деятельности. Для того, чтобы... И говорится, что на самом деле домом, который управляет, в конце концов, всей дхармой человека, является 10-й дом. Как это не парадоксально. Что именно 10-й дом, как бы дом кармы, но это не просто дом кармы, это дом именно моего призвания. Я уже говорил, что есть разница между 6-м домом, который описывает именно вот труд как таковой, не обязательно связанный с призванием, то 10-й дом объясняет или показывает самореализацию человека. Где, в какой сфере человек может реализовать себя, должен реализовать себя, как он должен себя осуществить здесь и понять свое предназначение в конце концов. Вот. И, собственно, тут уже есть более долгое описание, немножко более техническое. Может быть, в следующий раз мы с вами поговорим об этом и поговорим немного о других пурушартхах и затронем пятую часть. Я думаю, что нормально, да? Согласны, да? Вот. Я только еще, может быть, одну маленькую вещь хотел сказать. Иначе говоря, у нас есть... Я уже говорил, что этот первый, пятый и девятый дома описывают нашу дхарму, то есть нашу природу, в конце концов. Нашу некую зачаточную природу, некое семя нашей природы, понимание или осознание нашей природы, пятый дом. Как мы осознаем свою природу, в конце концов, с помощью интроспекции, самоанализа, и всего остального. И девятый дом, это, ну, как бы, уже деятельность, связанная с этим, и деятельность, плоды этого всего. Но в конце концов это все реализуется в нашем 10-м доме. И если в ведической культуре все было просто, так как она была направлена на то, чтобы помочь человеку самосовершенствоваться. Наша культура, она направлена на что? На то, чтобы помочь человеку деньги заработать. Или отобрать у него эти деньги. Это две основных цели. Отнять и разделить. Но ведическая культура, она была направлена на это. Человеку говорили все время, ты должен понять себя, должен понять себя. Никто другой за тебя это не сделает. В этом твое счастье. Ты должен свою природу хорошо понять. Там было все легко. Вот. Но даже там, для того, чтобы действительно человек мог это все понять, ему нужен разум. И говорится, что если человек... Медитация на Ганешу, что я хочу сказать, что Ганеш – это тот, кто в ведической культуре помогал человеку природу свою понять. Разумеется, если я медитирую на самого Бога, на Кришну, на Вишну, то все это реализуется. Брахма Санхити говорит, от Пада Палава Югам Винидая Кумба Дванве Пранама Самая Саканади Раджа. Ганеш сам медитирует на Бога. Но Ганеш, почему ему поклоняются астрологи, почему ему поклоняются разные люди, это божество кого, чего? Божество интеллекта. Дхарма, я уже говорил, все эти дома дхармы, они имеют стихию огня. Интеллект имеет стихию огня. Интеллект в нашей психике имеет ту же самую стихию очищения, преображения, эволюции всего остального. Ганеш символизирует это. Медитация на него, какие-то мантры, связанные с этим, помогают человеку природу свою понять. Естественно, что медитация на того, на кого медитирует сам Ганеш, помогает это еще лучше. Этому еще лучше, то есть медитация на Вишну, на Кришну, помогает сделать это. Вот. Но еще раз, смысл моей небольшой презентации он заключался в том, что у нас есть некая природа. Природа имеет четыре аспекта важных. И нам нужно знать законы или эти аспекты, особенности своей природы, следовать ей в своей жизни. Тогда мы будем чувствовать себя защищенным. Жизнь наша будет стабильной. И это будет та самая цена, которую мы заплатим для того, чтобы ощущать себя счастливым. Вот, ну вот все, что... Вам сегодня хотел рассказать. Нормально вам? Нормально?
Спасибо.
Спасибо.
Может, какие-то... А, я про грехи не сказал. Сейчас скажу, я забыл их. Интересно, видите? Там их много, я много сильно говорить не буду. Много, а то, чтобы не возбуждать на ночь. Классификация простая. Еще несколько вещей скажу. Ничего, да? Не... Еще воспринимаете, да? Есть ати-патака, маха-патака и просто патака. Ати-патака – это значит «ух». Это значит too much, как говорят мы. Очень большой грех. Маха – большой грех. И патока – просто грех. Так? Есть упа-патоки. Упа – значит маленькие грешки. Так. Я сейчас попытаюсь найти их у меня тут. Не там есть длинное описание разное. В конечном счете, если посмотреть на эти вещи, там, по-моему, 35 разных перечислено. Вот. Там очень ясно видно, что это все вещи, и которые в нашем обществе иногда очень даже на них свысока смотрят, и они ну, считаются действительно чем-то предусудительным. Некоторые вещи, казалось, там, скажем так, прошу прощения, если я оскорблю чьи-то чувства, там на одном уровне у попаток относится гомосексуализм и употребление в пищу чеснока. То есть, как бы, с нашей точки зрения достаточно. Вот. Но, тем не менее, как-то там, по каким-то там своим законам, они примерно на том же самом уровне. Но тут... В числе самых тяжелых грехов, самые тяжелые, их, по-моему, три или четыре, атипатаки, сейчас я вспомню их, это то, что действительно, ну, как бы, больше всего деградирует, они действительно отвратительные вещи, это секс с собственной матерью, секс с собственной дочерью, секс с женой сына и секс с женой своего духовного учителя. Вот. То есть это три вида, так сказать, незаконных сексуальных отношений, которые самым ужасным образом деградируют человека. Вот. А уже вот тут, уже всякие вещи, такие как убийство, они уже находятся тут. Причем все зависит от того, какого уровня человека мы убиваем и так далее. Но я не думаю, что нужно слишком большие, подробно обо всем этом говорить. Просто еще раз, суть в том, что сама концепция, она заключается именно в том, каким образом эта вещь влияет, развращающе влияет на сознание человека, насколько он опускается в своем сознании и утрачивает возможности, которые у него есть. Вот. И наоборот, если человек реализует свою дхарму или живет в соответствии с законами дхармы, его возможности расширяются, увеличиваются, и он полностью реализует природу или заложенные в него способности. Это же мешает ему. И, собственно, почему я говорил о том, что есть очень важная вот эта вот вещь, конечно, интеллект, разум, потому что у нас есть выбор. У человека есть выбор, и человек этот выбор делает. Поэтому еще одна планета, которая указывает в нашем гороскопе на то, каким образом я реализую я дарму или нет. Какая это планета? Кто-то догадается? Меркурий. Потому что Меркурий – это планета, которая как раз определяет, сила Меркурия в гороскопе определяет мою способность делать выбор, выбирать. У меня есть выбор жить в соответствии с какой-то своей высшей природой, предназначением или не жить. Как это там поется в песне? «Думайте сами, решайте сами». Следовать или не следовать природе своей. Ну вот. Если нет вопросов, то тогда мы с вами попрощаемся.
Можно спросить? Я просто где-то читала в ведической литературе, что взяточники, они получают самое большое наказание.
Конечно же нет. Это не
убийцы, не насильники, не вот эти все, а вот именно взяточники.
Это не в связи с тем, что у нас Медведев президент. Я не видел этого нигде. Вот. Еще раз, есть эти, так сказать, атипатаки, я их сказал, это самые большие грехи, самый большой грех, самое большое осквернение человека или самое большое нарушение. Я знаю, как насчет взяточников, где они там у нас.
следующий вопрос. Скажите, а быть женой – это какой уровень дхармы?
А быть женой – это уровень, мне кажется. Это наш человеческий
уровень.
Естественно, конечно, человеческий. То есть там есть определенные законы, каким образом отношения между мужем и женой должны строиться. Это отдельная, вообще большая, очень важная тема. Как, каким образом, что значит дхарма жены, что значит дхарма мужа. Угу. Вот. Простые вещи, в общем-то, казалось бы. Если их делать, то все будет хорошо. Если их не делать, то все будет плохо. Вот. Есть определенные законы, законы того, что значит быть женой, законы того, что значит быть мужем. Делают люди счастливы, не делают несчастливы. Все. Если кто-то интуитивно догадался, хорошо, а там всем говорили, все просто. Так и так. Простые, на самом деле, двум правилам нужно следовать, чтобы всего-то навсего нужно запомнить два правила, чтобы дхарму мужа исполнять и дхарму жены исполнять. Сказать вам, да?
Да.
На всякий случай. Ну, раз уж у нас пошла такая. А простые вещи, в общем-то, но если подумать, что оно так и есть. Что муж должен делать? Очень простые две вещи. Муж должен владеть собой, иначе говоря, он не должен попадать под каблук своей жены. Он должен быть сильным, он должен быть прежде всего ментально сильным, у него должна быть эта ментальная сила, чтобы не... Потому что женщина будет его выводить из равновесия. И если он не может это делать, он не сможет свои... Если он будет попадаться на эти все вещи, он не сможет исполнять свои обязанности. И второе, он должен изо всех сил стараться ее обеспечивать всем необходимым. Все. То есть он должен заботиться о своей жене, то есть он должен, иначе говоря, работать должен. И приносить все в дом. Так, то есть он должен зарабатывать какие-то деньги, заботиться о своей жене. Максимум того, что он может, то он должен ей давать. Как один человек очень хорошо сформулировал идеальную семейную жизнь. Муж зарабатывает деньги, все отдает жене. А жена все эти деньги на служение мужа использует. Вот. Идеальная семейная жизнь. А теперь для жены тоже два очень простых правила. Очень простые вещи. Жена, первое, что она должна быть целомудренной, то есть она должна быть верной ему. Она не должна по сторонам смотреть. Не должна
для
думать.
Не обязательно.
А?
Для мужа не обязательно.
Она не должна, совсем не должна смотреть по сторонам. Все. Вот у меня есть тот, за кем я как за каменной стеной. И второе качество. Она должна быть довольной тем, что он ей приносит. Не требовать больше. То есть довольствоваться тем, что муж дает. Муж, при том, что муж действительно старается все, что делает, но она не должна говорить, если муж не может, она не должна говорить, мне вот мало этого. Все. Просто, да?
Сняли камень с души. Сняли камень с души.
Просто не требовать, потому что все проблемы заключаются в том, что жена и женщина часто из-за какой-то своей... Из-за каких-то своих там желаний, еще что-то, она говорит, ну того мало, этого мало, портит настроение мужу. Ну, говорит, найду себе кого-нибудь из сил.
Пока уже владеть собой.
Если она ему постоянно портить будет настроение, то любой человек терпение кончится, даже если он владеет собой. Она должна своего мужа радовать хорошим настроением. Женщины эмоционально более сильные, чем мужчины. Они могут свое эмоциональное состояние мужчине передать. Они часто этим пользуются. И иногда не на пользу самой себе, к сожалению. Вот. Но если она довольно удовлетворена, все хорошо, нормально, все, нам этого хватит. Все, выживем. На этой